Глава 20. Свадьба по расчету. Бенвенуто хотел уехать в тот же вечер, но по настоянию короля вынужден был остаться во дворце до следующего утра. С быстротой мысли и исполнения ему свойственной, он решил закончить в этот день давно начатое дело. Это дело было совершенно особенное, и он хотел завершить его прежде, чем займется судьбой Колумбы и Асканио. Поэтому он остался во дворце ужинать и на другое утро завтракать. Только в полдень, простившись с королем и с герцогиней де Тамп, поехал он домой в сопровождении Жигана. Оба ехали на превосходных лошадях, но Бенвенуто против обыкновения своего не торопил коня. Очевидно было, что он хотел вернуться в Париж в известный час. Только в 7 часов вечера въехали они на улицу Лагарб. Но он не поехал прямо домой в Нель, а остановился у одного из друзей своих, у флорентийского доктора Гвидо. Узнав, что доктор дома и угостит его ужином, Бенвенуто приказал Жигану ехать одному в Большой Нель и сказать там, что хозяин остался в Фонтенбло и вернется не ранее следующего утра. Кроме того, он приказал Жигану стоять у дверей и тотчас отпереть их, как только он постучит. Маленький Жиган тотчас уехал, обещав хозяину в точности исполнить его приказание. Подали ужин. Но Челлини, не садясь за стол, спросил у доктора, не знает ли он какого-нибудь сведущего нотариуса, который составил бы правильный контракт. Доктор рекомендовал своего зятя. Тотчас послали за ним. Через полчаса, когда отужинали, нотариус пришел. Бенвенуто встал из-за стола, заперся с ним в особой комнате и велел ему написать свадебный контракт, оставив свободное место для имени жениха и невесты. Они прочли контракт несколько раз вместе, желая увериться, что все формы соблюдены. Бенвенуто щедро заплатил ему за труды, положил контракт в карман, одолжил у друга своего шпагу, такой же длины, как его шпага, взял ее под плащ и, когда совершенно стемнело, пошел домой. Дойдя до своих ворот, он стукнул один раз. Хотя удар был едва слышен, однако калитка тотчас отворилась, маленький Жиган ждал его. Челлини расспросил его. Оказалось, что работники ужинают и ждут хозяина только на следующее утро. Челлини приказал мальчику не сказывать никому, что он возвратился. Пошел к комнате Скатцоны, от которой у него был ключ, отпер дверь, вошел потихоньку, запер за собой, спрятался за занавеску и ждал. Через 15 минут легкие шаги послышались на лестнице. Дверь снова отворилась и вошла Скатцона. Она заперла дверь изнутри, поставила свечи на камин и села в большое кресло так, что Бенвенуто мог видеть ее лицо. К величайшему удивлению Бенвенуто, ее лицо, прежде такое веселое и беззаботное, теперь казалось печальным и задумчивым. Бедную Скатцону терзали угрызения совести. Мы видели ее счастливой и беспечной, но в то время Бенвенуто любил ее. Пока она чувствовала эту любовь, или лучше сказать, эту благосклонность в сердце любовника, пока в мечтах ее вилась, как золотое облако, надежда быть женой великого скульптора, она старалась поддержать сердце свое на высоте своих надежд. Любовь очистила ее от прошлого. Но с той минуты, как она заметила, что в сердце Челлини нет любви к ней, а просто прихоть, она мало-помалу спустилась с высоты своих мечтаний. Улыбка Бенвенуто, оживлявшая ее поблекшую душу, перестала сиять для нее, и душа ее во второй раз потеряла свою свежесть. С детской веселостью исчезла мало-помалу и детская ее чистота. Прежние привычки при содействии скуки одержали победу. Скатцона, брошенная Бенвенуто для какой-нибудь новой любовницы, любила его теперь только из гордости. Пагола давно волочился за ней. Она сказала Челлини о его любви, думая этим средством пробудить ревность в душе художника. И эта последняя надежда не сбылась. Челлини вовсе не рассердился, только захохотал. Челлини не только не запретил ей видеться с Пагола, но даже приказал ей принимать его. С этой минуты она почувствовала, что совершенно погибла. С этой минуты она поручила жизнь свою случаю, с прежним своим равнодушием, и предала ее, как упавший и пожелтевший лист, на произвол ветра обстоятельств. Тут-то Пагола победил ее равнодушие. Притом же Пагола был молод, Пагола был красив, несмотря на его хитрое лицо. Пагола был влюблен и беспрестанно повторял Скатцоне, что любит ее, между тем, как Бенвенуто совершенно перестал говорить ей про свою любовь. в слове «люблю» весь язык сердца, а надобно же сердцу, более или менее пламенному, говорить с кем-нибудь на своем языке. И в минуту скуки, досады или забвения Скотсонна сказала Пагола, что любит его. Она сказала ему это, не любя его на самом деле. Когда она говорила, что любит его, в сердце у нее был образ Челлини, а на устах его имя. При том же она думала, что когда-нибудь Бенвенуто, присытившись новой, неведомой и бесплодной страстью, вернется опять к своей Скотсонне и, найдя ее хранящей верность, несмотря на свои приказания, наградит ее преданность не браком, на этот счет бедная девушка потеряла всякую надежду, но уважением и состраданием, которые Скотсонна уже не сможет принять за воскресшую любовь. Все эти мысли печалили Скотсонну, заставляли ее задумываться, терзали ее угрызениями совести. Посреди своих мечтаний она вдруг вздрогнула и подняла голову. На лестнице послышался легкий шум. В замок вставили ключ, быстро повернули его, и дверь отворилась. В комнату Катрин вошел Пагола.
«Как вы вошли, Пагола? Кто дал вам ключ?» — вскрикнула Скотсонна, вставая. «У этой двери только два ключа. Один здесь у меня, другой у Бенвенуто».
«Ах, милая моя Катрин, как вы капризны!» — сказал Пагола с улыбкой. «То отпираете вы мне дверь, то вдруг запираете ее. Когда хочешь войти сюда силой, на что вы дали мне полное право, вы хотите кричать и звать на помощь. Что же делать? Поневоле станешь хитрить с вами».
«Да, да, уверьте меня, что вы унесли ключ у Челлини так, что он не заметил этого. Уверьте меня, что он не знает, что ключ у вас. О, если вы получили ключ из его рук, я умру от стыда и горя».
«Успокойтесь, душа моя», — сказал Пагола, запер дверь и сел возле Скотсонны, которую заставил тоже сесть. «Нет, Бенвенуто уже не любит вас, это правда. Но Бенвенуто похож на тех скупцов, у которых есть сокровища. Они сами не пользуются ими, но и не подпускают к ним никого другого. Ключ этот сделал я сам. Для вас из золотых дел мастера превратился я в слесаря. Видите, как я люблю вас, Катерина? Когда руки мои, привыкшие создавать из жемчуга или бриллиантов цветы на золотых ветках, принялись обрабатывать дрянной кусок железа. Правда, этот дрянной кусок железа был ключом, ключом от вашей комнаты».
При этих словах Пагола хотел взять руку Катрин, но к величайшему удивлению Челлини, который не проронил ни одного их слова, не пропустил ни одного их движения, Скотсонна оттолкнула его.
«Ну вот», — сказал Пагола, — «долго ли будете вы капризничать?»
«Послушайте, Пагола», — сказала Катрин таким печальным голосом, что он проник в глубину сердца Бенвенуто. «Послушайте, я знаю, если женщина один раз покорилась мужчине, она уже не вправе прогонять его. Но если тот, с которым она была слаба, человек великодушный, и если она говорит, что она изменила себе в минуту забвения, он не должен, поверьте мне, пользоваться этой минутой слабости и малодушия. Ну, Пагола, я говорю вам это. Я покорилась вам, но не любила вас. Я любила другого, любила Челлини. Презирайте меня. Вы можете, вы даже должны презирать меня. Но прошу вас, Пагола, не мучайте меня больше».
«Хорошо, — сказал Пагола, — хорошо. Вы устраиваете все это бесподобно. Вы очень долго заставили меня ждать, а теперь думаете, что я откажусь от прав, которые вы дали мне добровольно? О, нет! И для кого делаете вы все это? Для Бенвенуто? Для человека, который вдвое старше вас и меня? Для человека, который вас не любит? Для человека, который презирает вас? Для человека, который обращается с вами, как с наложницей?»
«Остановитесь, Пагола! Перестаньте!» — закричала Скотсонна и покраснела разом от стыда, от ревности и от гнева. «Бенвенуто правда теперь уже не любит меня, но он прежде любил меня и все еще уважает».
«А почему он не женился на вас, если обещал?»
«Он обещал? Никогда! Нет, никогда Бенвенуто не обещал мне, что я буду его женой. О, если бы он обещал, так верно сдержал бы слово. Я хотела достичь этого. Желая достичь, я надеялась.
Когда надежда поселилась в моем сердце, я не могла удержать ее там. Я хвалилась надеждой, как другие хвастают действительностью». «Нет, Погола, нет», — продолжала она, подавая ему руку с печальной улыбкой. «Нет, Бенвенуто ничего не обещал мне».
«Видите, как вы неблагодарны», — сказал Погола, хватая ее руку и принимая ее отчаяние за любовь к себе. «Я обещаю вам, я предлагаю все то, что Бенвенуто по собственному вашему признанию никогда не обещал, не предлагал вам. Я вам предан, я вас люблю, а вы отталкиваете меня. А он изменил вам. А вы все-таки повторили бы ему, что любите его, если бы он был здесь. Мне же не хотите сказать тоже, мне, который вас так любит».
«А если бы он здесь был, — вскричала Скотсонна, — если бы он был здесь, вы вспомнили бы, Погола, что вы предали своего учителя из ненависти, между тем, как я изменила ему из-за любви, и вы готовы были бы провалиться сквозь землю».
«А почему так?» — спросил Погола, уверенный в отсутствии Бенвенуто. «Почему так, позвольте спросить? Разве человек не имеет права волочиться за женщиной, когда она никому не принадлежит? Если бы он был здесь, я сказал бы ему, вы бросили Катрин, изменили ей бедной, а она так безгранично любила вас. Сначала она была в отчаянии, потом встретилась с добрым и честным малым, который оценил ее по достоинству. Он полюбил ее, обещал ей то, чего вы никогда не обещали, то есть обещал ей взять ее в жены. Теперь он наследовал ваши права, теперь ему принадлежит эта женщина». «Ну, милая Катрин, посмотрим, что мог бы отвечать твой Челлини».
«Ничего», — отвечал на восторженные слова Погола мужественный грубый голос. «Ровно ничего». Сильная рука, упавшая на плечо Погола, разом охладила его пыл и пригнула его к полу. Он побледнел и стал так же робок, как за минуту перед тем был заносчив и дерзок. Странная это была картина. Погола стоял на коленях, согнувшись, бледнел и дрожал. Скотсона, поднявшись в кресле, не двигалась с места, молчала и казалась олицетворенным изумлением. Наконец Бенвенуто стоял, скрестив руки. В одной у него была шпага в ножнах, в другой — шпага наголо. Он то смеялся, то грозно хмурил брови. Одну минуту продолжалось страшное молчание. Погола и Скотсона трепетали, видя гневное лицо своего хозяина.
«Измена!» — прошептал пойманный Погола. «Измена!»
«Да, ты изменил мне, подлец!» — отвечал Челлини.
«Ну, Погола!» — сказала Скотсонна. «Вы хотели видеть его? Вот он!»
«Да, он здесь!» — отвечал Погола, пристыженный тем, что с ним обращались так грубо в присутствии женщины, которую он любил. «Он здесь, но он со шпагой, а я без оружия!»
«Я принес тебе шпагу», — сказал Челлини, отступая на шаг и бросая к ногам Погола шпагу, которую держал в левой руке. Погола взглянул на шпагу, но не двинулся с места. «Что же?» — спросил Челлини. «Подними шпагу и встань. Я жду тебя».
«Дуэль?» — сказал Погола, и зубы его заскрежетали от страха.
«Разве я могу драться с вами?»
«Хорошо», — отвечал Челлини, перебрасывая шпагу в левую руку. «Пожалуй, я буду драться левой рукой, тогда мы будем равно искусны».
«Мне драться с вами, с моим благодетелем, с вами, когда я вам всем обязан? Нет, никогда, ни за что!» — кричал Погола.
Бенвенуто улыбнулся с глубочайшим презрением, а Скотсонна отодвинулась на шаг, не стараясь скрыть отвращение, которое чувствовала к трусу.
«Надобно было вспомнить о моих благодеяниях, когда ты обольщал женщину, которую я верил твоим попечениям и присмотру Асканио», — сказал Бенвенуто. «Но память возвратилась к тебе слишком поздно. Защищайся, Погола! Защищайся!»
«Не стану! Не стану!» — кричал трус, отодвигаясь на коленях.
«А-а-а!» — сказал Бенвенуто. «Ты отказываешься драться как следует храброму человеку, так я накажу тебя как преступника!»
Он вложил шпагу в ножны, вынул кинжал и медленно пошел на своего ученика. Бесстрастное лицо мастера не выражало ни гнева, ни сострадания.
Скацонна с криком бросилась между ними. Но Бенвенуто одним движением руки, движением, похожим на то, как если бы бронзовая статуя протянула руку, остановил бедную девушку. Она полумертвой упала в кресло. Бенвенуто продолжал идти к Паголо, а тот все отодвигался, пока не уперся в стену. Тут Бенвенуто настиг его, приставил к его груди кинжал и сказал:
«Молись Богу! Тебе остается жить только 5 минут!»
«Помилуйте!» — закричал Паголо дрожащим голосом. «Жальтесь! Помилуйте! Не убивайте меня!»
«Как?» — сказал Челлини. «Ты знаешь меня, и, зная меня, осмеливаешься соблазнять женщину, которая принадлежит мне! Я все знаю, а ты надеешься, что я прощу тебя? Ты шутишь, ты смеешься, Паголо!»
При этих словах Бенвенуто захохотал, но так отрывисто, так страшно, что Паголо задрожал.
«Ой, не я виноват!» —
кричал он, чувствуя острие кинжала на своей шее.
«Она сама завлекла меня!»
«Измена, подлость и клевета! Я когда-нибудь вылеплю группу из этих 3 чудовищ!» — сказал Бенвенуто. «И страшно будет смотреть на нее! Она завлекла тебя, подлец! Ты верно забыл, что я был здесь и все слышал?»
«О, Бенвенуто!» — прошептала Катрин, сложив руки. «Ведь вы знаете, что он клевещет на меня! Вы знаете?»
«Да, знаю», — отвечал Челлини. «Он клевещет на тебя, говоря это, как клеветал на себя, когда говорил тебе, что готов взять тебя в жены. Но будь спокойна, он будет наказан за эту двойную клевету».
«Пожалуй, накажите меня, но милосердно», — взмолился Паголо. «Накажите, но не убивайте меня».
«Ты солгал, сказав, что она завлекла тебя?»
«Да, да, я солгал. Я один во всем виноват. Я любил ее как безумный. А вы знаете, до каких преступлений может довести любовь?»
«Ты лгал даже тогда, когда уверял, что готов жениться на ней?»
«О, нет, нет, в этом я не лгал».
«Так ты в самом деле любишь Скацонну?»
«Да, да, люблю ее», —
отвечал Паголо, понявший, что степень вины в глазах хозяина можно было уменьшить только силой любви.
«Да, я люблю ее».
«И ты повторяешь, что не лгал, когда предлагал жениться на ней?»
«Нет, в то время я не лгал».
«Ты женился бы на ней?»
«Да, если бы она не принадлежала вам».
«Хорошо. Бери ее, я отдаю ее тебе».
«Что вы говорите? Вы верно шутите, не так ли?»
«Нет, я говорю без шуток. Посмотри на меня, если ты сомневаешься».
Паголо из-под лобья взглянул на Челлини, и по лицу его увидел, что скоро судья превратится в палача. Он застонал и опустил голову.
«Сними кольцо со своего пальца, Паголо, и надень его на руку, Катрин».
Паголо бессознательно повиновался и снял кольцо. Бенвенуто знаком подозвал Скацонну, она подошла.
«Протяни руку, Скацонна», — сказал Бенвенуто.
Скацонна повиновалась.
«Ну, Паголо», — продолжал Бенвенуто.
Паголо надел кольцо на палец Скацонны.
«Теперь», — сказал Бенвенуто, — «помолвка закончена. Перейдем к свадьбе».
«К свадьбе», — прошептал Паголо. «Но кто же женится таким образом? Надобно нотариуса, священника».
«Нужен контракт», — сказал Бенвенуто, вынимая из кармана готовую бумагу. «Вот, контракт готов. Надобно вписать только имена».
Он положил бумагу на стол, взял перо и, подавая его Паголо, сказал:
«Подписывай, Паголо. Ну, скорей!»
«Ах, я попал в западню», — прошептал Паголо.
«Что это значит?» —
спросил Бенвенуто, не повышая голоса, но зловещим тоном.
«Ты попал в западню? А где же видишь ты западню? Разве я уговаривал тебя прийти в комнату Скацонны? Разве я советовал тебе уверять ее, что ты на ней женишься? Ты обещал, Паголо, так и женись на ней. Когда ты будешь ее мужем, роли переменятся. Если я приду к ней, так ты станешь грозить мне, а я испугаюсь».
«Ах!» — вскрикнула Катрин, переходя от безмолвного страха к безумной веселости при мысли, которую возбудили в ее уме слова Бенвенуто.
«Ах, вот будет уморительно смешно!»
Паголо, успокоенный несколько хладнокровием Челлини и хохотом Скацонны, начинал видеть, к чему клонится дело. Он ясно понял, что его насильно хотят принудить к браку, о котором он вовсе не думал. Такая развязка казалась ему слишком трагичной для комедии. Он подумал, что, вооружившись мужеством, он, может быть, расквитается со своим хозяином.
«Да, да», — сказал он, отвечая на веселость Скотсонны. «Признаюсь, это было бы очень смешно, но, к несчастью, этого не будет».
«Как не будет?» —
закричал Бенвенуто и удивился, как лев, которому противится лисица.
«Нет, не будет», — продолжал Пагола. «Уж лучше умереть. Убейте меня!»
Едва успел он проговорить эти слова, как Бенвенуто подскочил к нему. Пагола увидел, как блеснул его кинжал, и отскочил в сторону так проворно и так удачно, что предназначенный ему удар скользнул по его плечу. Кинжал, направленный мощной рукой художника, воткнулся в деревянную стену и вошел в нее на 2 дюйма.
«Согласен, согласен!» — закричал Пагола. «Помилуйте меня, Челлини, на все согласен и готов!»
Пока Бенвенуто с трудом вынимал кинжал из стены, Пагола подбежал к столу, на котором лежал контракт, схватил перо и подписал. Вся эта сцена произошла так скоро, что Скотсонна не успела вмешаться в нее.
«Благодарю, Пагола», —
сказала она, утирая слезы, которые страх вызывал на ее глазах и в то же время сдерживая улыбку.
«Благодарю, любезный Пагола, за честь, которую ты хочешь мне оказать. Но мы теперь говорим серьезно, так выслушай меня. Минуту назад ты не хотел жениться на мне, теперь я не хочу выходить за тебя. Говорю это не для твоего унижения, Пагола, но я тебя не люблю и хочу остаться так, как я теперь».
«Если так, — сказал Бенвенуто хладнокровно, — если ты не хочешь выходить за него, так он умрет».
«Но, — возразила Скотсонна, — ведь я сама отказываюсь».
«Он умрет, — продолжал Челлини. — Он оскорбил меня, значит, не может остаться без наказания. Пагола, готов ли ты?»
«Катрин! — закричал Пагола. — Ради неба сжалься надо мной. Я люблю тебя. Я буду любить тебя всегда. Катрин! Подпиши контракт. Согласись выйти за меня. Умоляю тебя на коленях».
«Ну, Скотсонна, решайся скорей», — сказал Бенвенуто.
«Ох», — отвечала Скотсонна с досадой. «Со мной, которая вас так любила, которая жила совсем другими мечтами, со мной не слишком ли вы строги, Бенвенуто?» «Посмотрите», — воскликнула Шалунья, переходя внезапно от печали к хохоту. «Посмотрите, Челлини, какое жалкое лицо у Пагола. О, смените ваше несчастное выражение лица, Пагола, или я никогда не соглашусь взять вас в мужья. В таком виде вы уж чересчур смешны».
«Прежде спасите меня», — сказал ей Пагола, «а потом уже мы станем смеяться».
«Ну, бедный мой друг, если вы уж непременно хотите...»
«Хочу, хочу!» —
закричал Пагола.
«Вы знаете, что я была? Знаете, что я теперь?»
«Да, знаю».
«Я вас не обманываю?»
«Нет».
«Вы не пожалеете?»
«Нет, нет!»
«Так дайте мне руку. Все это очень странно, я этого не ожидала, но тем хуже. Я жена ваша».
Она взяла перо и подписала контракт, как послушная жена под подписью мужа.
«Благодарю, милая моя Катрин, благодарю 1000 раз!» — закричал Пагола. «Увидишь, как я буду заботиться о твоем счастье».
«А если он изменит этой клятве?» — сказал Бенвенуто. «Где бы я ни был, напиши только мне, Скотсонна, я сам приеду и напомню ему о ней».
При этих словах Челлини, не спуская глаз с Пагола, вложил кинжал в ножны, потом взял подписанный контракт, осторожно сложил его вчетверо, положил в карман и с поразительной иронией, которая всегда отличала его, сказал ученику своему:
«Ну, друг мой Пагола, теперь ты со Скотсонной обвенчан гражданским порядком, но только завтра церковь благословит брак ваш. До тех пор присутствие твое здесь было бы преступлением против всех гражданских и церковных законов. Прощай же, мой добрый Пагола».
Пагола побледнел как смерть, но Бенвенуто повелительно указал ему на дверь, и он вышел.
«Только вам приходят на ум такие идеи, Челлини», —
сказала Катрин, смеясь как безумная.
«Однако послушайте, мой милый Пагола!» —
крикнула она в ту минуту, как тот отворял дверь.
«Я отпускаю вас, потому что так следует по закону, но успокойтесь. Клянусь вам, что с той минуты, как вы будете законным моим мужем, всякий мужчина, даже сам Бенвенуто, встретит в моем лице достойную и верную вашу супругу».
Потом, когда дверь затворилась, Скотсонна весело прибавила:
«О, Челлини, Ты дал мне мужа, но избавил меня от него на сегодняшний вечер. Это все-таки лучше. Ты должен был дать мне это вознаграждение».